Но вот если вообразить себе такое пространство, которое настолько эксклюзивное и при этом невероятно опасное.
Да, где любая оплошность, малейшее нарушение протокола, и все, последствия могли быть фатальными.
Именно. То есть единственный человек, у которого вообще есть туда доступ, вынужден проходить какие-то совершенно жесточайшие процедуры очищения, просто чтобы, ну, физически пережить этот визит.
И на протяжении столетий Иерусалимский храм, а до него еще Скиния, они функционировали ровно по этому принципу.
Да, и это ведь была не просто архитектура, как мы привыкли думать. Это была сложнейшая карта реальности. Карта, которая жестко делила мир на чистое и оскверненное. На тех, у кого есть доступ, и тех, кто навсегда остается за бортом.
Абсолютно. И эта карта определяла, ну, вообще все аспекты жизни древнего человека. Что человек ест, с кем он общается, к чему прикасается.
Угу.
Все это либо приближало к центру этой карты, либо отбрасывало на периферию. По сути, это была система тотального контроля над пространством и социальным статусом.
И вот сегодня мы начинаем такой масштабный и детальный разбор материалов о том, как вся эта тысячелетняя система была сломана и переписана заново.
Да, это невероятно интересная тема.
В центре нашего внимания сегодня стенограмма 8-й сессии с курса доктора Дэвида Ди Сильвы. Курс посвящен культурному контексту Нового Завета. А сама лекция называется «Чтение послания к евреям сквозь призму чистоты и осквернения».
Звучит немного академично, но суть там просто взрывная.
Точно. Наша миссия сегодня разобраться, как именно жертва Христа не просто там изменила пару правил поведения, а произвела грандиозный, ну, космический сдвиг, как она полностью разрушила эти древние пространственные барьеры на пути к Богу.
Знаете, когда читаешь текст Ди Сильвы, просто поражаешься. Автор послания к евреям берет эти архаичные, вроде бы скучные ритуалы очищения и использует их для описания самой радикальной трансформации вообще в истории.
Да, это совсем не похоже на какой-то локальный богословский спор.
Совершенно не похоже. Это рассказ о том, как изменилась сама механика, ну, механика взаимодействия между Творцом и Творением.
И чтобы по-настоящему оценить весь масштаб этой трансформации, нам нужно сперва разобраться, как вообще выглядели эти старые карты барьеров. Ди Сильва сразу задает важнейший контекст.
Угу, контекст тут решает все.
Да, послание к евреям ведь не висит в вакууме. В 13 главе там упоминается Тимофей, а это, как мы знаем, ближайший соратник апостола Павла.
Да, и это очень четко помещает текст прямо в орбиту миссионерской деятельности Павла. А там одна из главных войн за стирание границ уже была выиграна.
Совершенно верно. Присутствие Тимофея – это такой явный маркер. В общинах, которые основал Павел, самая фундаментальная линия разделения уже была стерта.
Вы имеете в виду границы между иудеями и язычниками?
Да, именно ее. Она казалась незыблемой, но была стерта и юридически, и теологически. Если вспомнить послание к Ефесянам, там прямо констатируется, что Бог разрушил, цитирую, «стоявшую посреди преграду».
То есть старая парадигма уже дала трещину. Та парадигма, в которой этнос давал эксклюзивный статус чистоты, а все остальные, ну, по умолчанию считались оскверненными аутсайдерами.
Угу.
Но автор послания к евреям идет еще дальше. Он атакует не только социальные барьеры, но и пространственные.
Вот, кстати, насчет пространственных барьеров храма. Я пока читала материалы, поймала себя на мысли, что раньше воспринимала эту систему, ну, в корне неверно.
В каком смысле?
Ну, я думала об Иерусалимском храме как о таком элитном концертном зале с VIP-зонами. Типа язычники стоят на улице без билетов, обычные израильтяне проходят в общий зал.
А священники, видимо, в фан-зоне у сцены.
Да-да. А первый священник – единственный, у которого есть бейдж, вездеход в самую главную закулисную комнату, в святое святых. На материалы Ди Сильвы показывают, что это вообще не про престиж и не про социальный статус.
Абсолютно.
Храм был больше похож на активную зону ядерного реактора.
О, это очень точный образ, потому что святость в древнем понимании – это не просто моральное совершенство. Это такая подавляющая, физически ощутимая сила. Ну, своего рода чистая энергия.
Именно. И человеческий грех – нечистота. Это как бы загрязнение. И если загрязненный объект попадает в активную зону…
Происходит катастрофа.
Да. А этому все эти бесконечные правила омовения и запреты прикасаться к мертвым телам – это не просто прихоть каких-то снобов, которые хотят отгородиться от бедняков. Это были радиационные костюмы.
Защитные механизмы, да.
Система шлюзов. Она защищала нечистых людей от смертельного контакта со святостью. Первосвященник заходил в святое святых раз в год не потому, что он был самым крутым, а потому, что система безопасности требовала невероятных предосторожностей.
И вот здесь доктор Де Сильва обращает наше внимание на ключевой аргумент автора послания к евреям. Он ссылается на книгу «Исход», конкретно на указания, которые были даны Моисею в 25 главе.
И автор там делает заявление, которое просто подрывает саму основу всей этой системы, так?
Именно. Он утверждает, что весь этот земной реактор, ну, со всеми его шлюзами, золотом и завесами, это всего лишь 3D-модель.
Ого!
Да, блеблея, функционально ограниченная копия истинного небесного храма.
Но слушайте, если земной храм — это только копия, макет, то возникает огромная проблема. Что именно они тогда делали со всей этой кровью каждый год?
Хороший вопрос.
Если доступ в земное святое святых не давал реального контакта с Богом в его истинном пространстве, зачем нужна была вся эта пугающая механика Дня Искупления, Йом-Кипура? Это был просто религиозный театр?
Ну, театр — это, наверное, слишком сильно сказано.
Я просто очень внимательно прочитала 16 главу Левита. Там описан процесс, от которого, ну, реально кровь стынет в жилах. Первосвященник моется, убивает быка, чтобы покрыть собственные грехи.
Угу, это первый этап.
А потом начинается эта странная лотерея с двумя козлами. Я искренне не понимала, зачем им два козла для решения одной проблемы. Одного убивают, а второго знаменитого козла отпущения просто выгоняют в пустыню. Как вообще это работало?
Чтобы понять этот механизм, нужно взглянуть на то, как древние израильтяне воспринимали грех. Грех не был просто абстрактной моральной ошибкой. Он оставлял, ну, пятна. И этих пятен было два вида.
Так, интересно.
Первое – это осквернение самого физического пространства, лагеря и храма. Человеческая нечистота как бы оседала на стенах святилища. И вот кровь первого козла, которого приносили в жертву, она работала как дезинфектор.
А, то есть она очищала помещение.
Да. В книге Левит прямо сказано, что кровь содержит жизнь. Эта жизнь, принесенная на алтарь, она нейтрализует радиацию греха, очищая физическое пространство. Чтобы Бог мог продолжать находиться среди людей, не уничтожив их. Это вина, которая лежала на самом народе. Кровь очищает пространство, но кто-то ведь должен унести саму вину.
И для этого брали второго козла.
Да. Первосвященник физически возлагал обе руки на его голову, вслух произнося все преступления Израиля. Он словно перекачивал этот токсичный груз на животное.
Ничего себе!
А затем этого козла для Азазеля уводили далеко за пределы стана, в необитаемую пустошь. Он буквально физически уносил грех прочь от общества.
А останки первого козла и быка?
Они ведь впитали в себя скверну при очищении храма. Поэтому их выносили и полностью сжигали за лагерем, ну, как токсичные отходы.
Слушайте, ну, звучит как идеально выверенная работающая система. И вот тут я хочу поспорить с текстом послания к евреям. Ну, или бросить ему вызов.
Давайте.
В 10 главе автор абсолютно безапелляционно заявляет, что кровь тельцов и козлов, в принципе, не может уничтожить грехи. Но постойте, если эта сложнейшая система была предписана самим Богом, и если она спасала людей от божественного гнева поколениями, как можно говорить, что она не работает? Разве она не решала проблему?
Она решала проблему, но только на таком, знаете, поверхностном внешнем уровне. В этом и заключается вся суть аргументов послания к евреям. И Де Сильва очень блестяще формулирует это различие.
Внешнее против внутреннего.
Именно. Старые ритуалы справлялись исключительно с внешним загрязнением. Они снимали ритуальную нечистоту плоти, дезинфицировали земной храм, позволяя обществу как-то функционировать. Но они были абсолютно бессильны перед тем, что Де Сильва называет внутренней проблемой.
Перед совестью.
Да, перед нечистой совестью.
То есть сколько бы крови ни было пролито на эту золотую крышку ковчега, внутри человек оставался прежним. Это как принять душ, когда у тебя воспаление легких. Ну, кожа чистая, а болезнь-то никуда не делась.
Прекрасное сравнение. Де Сильва вводит такое понятие, как ритуальное моющее средство. Кровь животных – это слабое средство, которое отмывает только фасад здания.
Угу.
В то время как человечеству требовалось средство, способное проникнуть в саму суть, очистить совесть, человеческий разум и дух от этого груза вины.
И автор послания к евреям указывает на такую железную логику, да, сам факт того, что день искупления приходилось повторять из года в год, снова и снова убивая животных.
Да, это и есть главное доказательство того, что система не работает в долгосрочной перспективе. Если бы проблема была решена окончательно, потребность в новых жертвах просто отпала бы.
И это подводит нас к самой, наверное, захватывающей части лекции Ди Сильвы. Он показывает, как автор послания берет всю эту архитектуру Дня Искупления, быков, козлов, пустыну, святое святых, и просто один к одному накладывает ее на историю Иисуса Христа.
Создавая образ такого поистине космического Дня Искупления. Это же не просто какая-то литературная аллегория. Это объяснение самой механики спасения.
Да. И начинается все с того, что ломается первая шестеренка старой системы. Иисусу, как первосвященнику, не нужен был бык для очищения собственных грехов. Он вступает в этот процесс изначально безгрешным.
А дальше параллели только усиливаются. Мы вот только что обсуждали, как останки животных, впитавшие скверну, выносились сжигать за пределы стана.
Токсичные отходы, да.
Да-да. И автор послания акцентирует внимание на исторической детали. Иисус был распят на Голгофе, которая находилась, цитирую, «вне врат Иерусалима».
Ого, то есть как бы за станом.
Именно. Он, подобно вот этой жертве за грех, принимает на себя весь позор и отвержение. Будучи вытесненным за границы священного пространства города, он становится тем, кого изгнали в пустошь, беря на себя токсичность человеческого бунта.
А затем происходит вознесение, и здесь эта 3D-модель земного храма окончательно теряет свою актуальность. Иисус ведь не идет в каменное здание в Иерусалиме.
Нет, Ди Сильва подчеркивает, что Христос входит в сами небеса, в истинное, оригинальное святое святых, прямо в присутствие Бога.
И тут надо остановиться и прояснить один момент. Метафоры – вещь мощная, но опасная. Когда текст говорит, что Иисус вошел во святилище со своей кровью, мы ведь не должны представлять такую сюрреалистичную картину, как Христос физически поднимается в облака, но неся в руках золотую чашу с собственной плазмой.
Ни в коем случае. Ди Сильва специально предостерегает от такого вульгарного, буквалистского прочтения. Проблема старой системы была как раз в том, что она зациклилась на материальной жидкости.
На физической крови.
Да, а суть жертвы Христа не в химическом составе ее крови. Суть в том, что эта кровь символизирует. А символизирует она жизнь, отданную в абсолютном добровольном послушанию Богу.
Послушание как моющее средство.
Именно. Это послушание, эта верность, которую он сохранил даже перед лицом мучительной смерти, вот что является тем самым сверхмощным ритуальным моющим средством. Именно этот акт воли и любви обладает очищающим эффектом, способным реально изменить человеческую природу изнутри.
И результат этого акта просто сносит всю старую левитскую иерархию до самого основания. Ведь земной первосвященник получал свою должность по праву рождения, по генеалогии от колена Леви.
А Иисус вообще не имел к этому колену никакого отношения. Он из колена Иуды.
Да, и, как отмечает Ди Сильва, Иисус становится священником нового порядка по чину Мелхиседека, исключительно благодаря силе своей неразрушимой жизни, которая была доказана воскресением.
Это наносит просто фатальный удар по всей системе эксклюзивного доступа. Если подумать о масштабе произошедшего, автор послания к евреям заявляет, что теперь статус любого, даже самого обычного верующего, бесконечно превышает статус самого могущественного первосвященника древности.
Того самого, который дрожал от страха, заходя раз в год в земную копию?
Да. А современный верующий, благодаря очищению совести через послушание Христа, имеет право смело, вообще без всякого страха, входить в присутствие Творца Вселенной на небесах. Барьер рухнул.
То, что было смертельно опасной зоной реактора, стало пространством открытого доступа.
Совершенно верно.
И вот тут возникает важнейший практический вопрос, который, полностью переворачивает наше повседневное восприятие религии. Если старые пространственные барьеры снесены,
Так.
Если завеса в храме разорвана, если убивать животных больше не нужно, а разделение на иудеев и язычников на чистую и нечистую пищу аннулировано, что остается?
Хороший вопрос.
Неужели наступает полная анархия? Значит ли это, что концепция чистоты вообще исчезает, и можно делать все, что заблагорассудится, ну, потому что границ больше нет?
Нет, границы не исчезли. Они кардинально изменили свою природу и местоположение. Автор послания к евреям ясно дает понять, что новая граница чистоты проходит не по линии национальностей, диеты или там ритуальных омовений.
А где тогда?
Она проходит между теми, кто принял этот новый доступ к Богу, текст называет их святыми, и неверующим миром с его разрушительными ценностями. То есть изменилась сама архитектура общины. А поскольку система изменилась, изменилась и валюта, которой люди оперируют в отношениях с Богом.
О, да. В 13 главе послания есть невероятно мощный момент, где описываются эти новые виды жертв. Больше никаких быков. Вместо них жертвы хвалы. То есть, ну, слова благодарности Богу.
Да, и что еще более прагматично, делание добра и готовность делиться с другими. Получается, помощь ближнему в нужде теперь приравнивается к священнодействию в храме.
Это потрясающий сдвиг, но как это переосмысление чистоты должно было изменить психологию ранних христиан? И как оно влияет на нас сегодня? В чем вот эта фундаментальная разница между старым и новым подходом к святости?
Разница, я бы сказал, в самом векторе движения. Вся старая стратегия книги «Левит» базировалась на защите и изоляции.
Угу.
Парадигма звучала так: «Бог свят, поэтому вы должны быть святы». На практике это означало: «Избегайте осквернения любой ценой. Не трогайте это, не ешьте то, не подходите к таким-то людям». Это было строительство крепости. Попытка уберечь себя от заражения нечистотой мира путем, ну, возведения все новых и новых стен.
То есть стратегия абсолютной обороны, постоянный страх испачкаться.
Совершенно верно. А Иисус, и вслед за ним автор послания к евреям, меняет вектор на 180 градусов. Новая парадигма звучит иначе. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Стратегия изоляции сменяется стратегией экспансии.
То есть святость больше и не воспринимается как хрупкая чистота, которую нужно прятать от мира.
Наоборот, это активная, преобразующая сила. Христиане призваны отражать Божью святость не тогда, когда прячутся в духовных бункерах, а когда идут в самую гущу оскверненного мира, проявляя доброту, милосердие и сострадание. Они не боятся заразиться нечистотой мира, потому что внутреннее очищение Христом сильнее любого внешнего осквернения.
Но давайте будем реалистами. Да Сильва ведь делает важную оговорку в лекции. Эта открытость миру не означает стирание вообще любых моральных ориентиров. Община все еще нуждается в защите, просто враг теперь другой.
Безусловно. Христиане призваны защищать святость своей общины, тела Христова. Но теперь угроза исходит не от съеденной свинины или там прикосновения к язычнику. Угроза исходит изнутри.
От самих себя.
Да, общину нужно защищать от раздоров, от жажды власти, от эгоизма, сексуальной аморальности и разрушительных личных грехов. Это то, что действительно разъедает общество. Но и на этом Ди Сильва делает прям особый акцент. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать концепцию чистоты для создания искусственных барьеров между людьми.
Угу.
Любые попытки нарисовать новые карты инсайдеров и аутсайдеров, ну, основанные на социальном статусе, расе, культуре или уровне дохода, это прямое предательство того самого космического дня искупления. Это попытка восстановить стены, которые Христос разрушил ценой своей жизни.
Подводя итоги нашего сегодняшнего глубокого погружения в материалы доктора Ди Сильвы, мы видим картину просто невероятной красоты и мощи. Сложная, пугающая, тысячелетняя система ритуалов оказалась грандиозным предисловием к главному событию истории.
Да, все встало на свои места.
Доступ к самому важному источнику жизни больше не заблокирован правильной родословной, этническим происхождением или там бесконечными проверками на ритуальную чистоту. Любой человек, осознавший свою нужду и доверившийся Христу, получает то, чего не могли добиться поколения первосвященников с помощью морей пролитой крови.
он получает внутреннее тотальное очищение совести и прямой, ничем не опосредованный доступ в небесное святое святых.
И в завершении этого разбора хотелось бы вернуться к той самой метафоре, которая поразила меня больше всего, к идее о том, что великолепный Иерусалимский храм, блиставший золотом, поражавший своей архитектурой и вот этой строгой системой доступа, был всего лишь бледной копией.
Временной 3D-моделью.
Временной 3D-моделью настоящей небесной реальности. И эта мысль наталкивает на очень некомфортный вопрос, над которым, если задуматься, стоит поразмыслить каждому.
Интересно.
В древности люди настолько сильно привязались к этой временной материальной модели, к своим ритуалам и стенам, что превратили их в барьер, заслоняющий самого Бога. Не рискуют ли люди сегодня, века спустя, повторить ту же самую ошибку? Не слишком ли мы привязываемся к нашим собственным физическим пространствам, к великолепным зданиям, к сложным институциональным структурам, к нашим любимым традициям и правилам правильного поведения?
Это очень глубокая мысль.
Не превращаются ли эти современные земные модели в новые барьеры? Возможно, в попытках защитить свою святость легко забыть о главном космическом прорыве, о том, что прямой доступ в подлинное присутствие Творца уже открыт. Он открыт прямо сейчас, в эту самую секунду, для любого человека. И для того, чтобы туда войти, больше не нужны ни физические храмы, ни элитные пропуски. На этом мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор. Изучайте источники, сомневайтесь, ищите смыслы. До новых встреч!